Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях удивительный человек, психолог, автор многочисленных методик по личностному росту и руководитель проекта «Психология третьего тысячелетия» Олег Георгиевич Гадецкий. Здравствуйте!
Добрый день!
Мудрецы всех стран и народов заявляют об одной такой вещи, что нет истинной эволюции души человеческой без смирения. И мне, как человеку современному, очень трудно понять, что это вообще такое за качество смирения. Вы могли бы рассказать, как оно проявляется?
Смирение — непопулярное качество сегодня, вы правы. В то время как раньше во всех культурах это качество прославлялось. То есть раньше это качество было очень таким позитивным смыслом наделенным. Сейчас это качество вызывает какие-то отрицательные ассоциации. Это связано вот с этим неким давлением, таким мировоззренческим давлением, которое современная культура оказывает на человека. Что сейчас престижно быть независимым, сильным, делать то, что я хочу. И смирение ассоциируется с забитостью, с отсутствием воли, с отсутствием успеха. Жертва. Но на самом деле смирение как качество — это качество, без которого невозможно добиться успеха. Потому что даже если мы разберем это слово, есть такая наука — этимология. Это наука, которая разбирает глубинные смыслы слова, как бы находя их в самом звуке слова. И слово «смирение» в этом смысле очень интересно. Вот это русское слово «смирение». Вот что вам слышится в этом слове?
Мирный, мир, с миром.
И так означает «с миром в единстве», совершенно верно. Смирение. То есть смирение — это означает быть с миром в единстве. И тот, кто не умеет быть в гармонии с жизнью, то есть с миром в единстве, он никогда не добьется успеха. Я приведу пример просто, простой, элементарный. Скажем, если мы представим себя капитаном яхты, то капитан яхты, он может приплыть к своей цели, которая для него важна, только тогда, когда он уважает закон ветра. То есть, например, если ветер дует слева, капитан должен поставить определенные паруса. То есть какой ветер, такие паруса. То есть он не может сделать так. Ветер дует слева, а он думает: нет-нет, я поставлю сейчас вот этот парус, потому что на фоне него я хорошо смотрюсь. Как раз мой галстук и мой пиджак хорошо будет гармонировать вот с этим парусом. Это называется своеволие. То есть, когда я своевольничаю, я как бы теряю связь с реальностью. Смирение означает, я просто принимаю мир такой, какой он есть, и я в гармонии с ним живу. Вот что такое смирение. Без смирения невозможен успех. Вот когда ветер меняется, и капитан меняет паруса в соответствии с тем, как меняется ветер, он находится на платформе смирения, он взаимодействует с миром, и только поэтому он успешен. Когда человек своевольничает, делает то, что он хочет, а не то, какая жизнь сейчас, он будет терпеть только поражение. И искусство жизни, по большому счету, в этом и состоит, чтобы чувствовать, как это, силу времени, то есть что сейчас нужно, активность или пассивность, задуматься о чем-то, поразмышлять или очень решительно действовать. Вот это все некая интуиция человека. Но эта настоящая интуиция чувствительности к жизни, она пробуждается лишь тогда, когда у меня в ценностях, то есть в мировоззрении, есть вот эта установка, что я не с жизнью должен соперничать, а я должен с ней взаимодействовать. Я должен доверять ей, я должен учитывать ее влияние. То есть все начинается с правильных ценностей. И смирение — это фундаментальное качество вот этого правильного характера человека.
И я вижу также, что люди, которые начинают духовно развиваться, они изучают Писание, слышат об этом качестве. И таких людей, может быть, не так много, но они как-то вот стараются это в себе развивать. Подчас я вижу, что они это путают с жертвой. То есть люди как будто отказываются, что ли, от жизни и становятся какими-то действительно, как вы сказали, забитыми. То есть я смиренен, и поэтому я теперь решения не принимаю. То есть я иногда встречаю вот такую позицию. И как научиться все-таки разделять вот эту вот жертву от истинного смирения? То есть где я проявляю смирение, а где я проявляю себя как пассивная жертва? Какие здесь ориентиры? Потому что иногда очень трудно разобраться, где нужно действовать, а где нужно просто плыть.
Ну, первое, что я хотел бы ответить на ваш вопрос, это то, что вот эта забитость или ощущение себя жертвой, это не что иное, как гордыня. Потому что у гордыни или у эгоизма два полюса. Один полюс – я все могу. То есть это вот это такое проявление гордыни в страсти. То есть я все могу. Но другое проявление гордыни – я ничего не могу. То есть я жертва. Но в обоих случаях мы можем слышать, что акцент на одном и том же слове.
«Я»?
На слове «я», да. То есть «я все могу», «я ничего не могу». Но в любом случае акцент на «я». Потому что «я все могу» — это означает «посмотрите на меня, берите с меня пример и подчинитесь мне». А «я ничего не могу» — опять на меня посмотрите и меня пожалеете. То есть в обоих случаях «я» как бы в центре. «Я». Чтобы это преодолеть, нужно иметь реальный взгляд на самого себя. А что значит реальный взгляд на самого себя? Это означает понять, что я ученик. То есть я тот, кто пришел развиваться в этом мире. А что это означает? Это означает, я даже предложил бы здесь некую методику нашим с вами зрителям.
Отлично.
Может быть, даже она вам будет интересна. Дорогие зрители нашей передачи, пожалуйста, сделайте следующее небольшое упражнение. Прямо сейчас или чуть позже, когда закончится наша программа. Возьмите листок бумаги и напишите все свои качества, которые вы цените в себе. То есть это нечто такое, что вы приобрели как ученик в этой жизни некую мудрость. То, что делает вас сильным, успешным в чем-то. Просто возьмите и запишите их. Только без придумывания. То есть то, какие они настоящие есть. То есть то, при помощи чего мне удается быть целостной и гармоничной личностью в этом мире. Просто записать это. А второе, что нужно сделать после этого, записать качества, которых у меня пока не хватает. То есть я вижу, что они, например, есть у других людей, а у меня этого качества нет. Ну, допустим, терпения мне не хватает. Или мне не хватает решительности. Или мне не хватает какой-то силы мысли, мудрости в каких-то ситуациях. Ну, что-то нужно записать. Или чувствительности, внимательности к другому человеку. То есть также записать качества, которых не хватает. Это вот некие реальные задачи, которые передо мной в жизни встоят. То есть то, что мне нужно развивать. А вот после этого в целом на это посмотрите. Вот на все это сразу. Вот это то, при помощи чего я обретаю целостность, силу, гармонию. А это вот задачи, которые нужно решать. Вот как вам кажется, если бы вы сделали это упражнение, что бы вы почувствовали, когда бы в целом смотрели на всю эту ситуацию?
Но мне кажется, здесь меньше шансов западать в ту или в другую сторону. Потому что и здесь вроде что-то есть, и здесь вроде что-то есть.
То есть мы не будем западать ни в гордыню со знаком таким превосходства «я все могу», и в гордыню со знаком самоуничижения «я ничего не могу». Потому что я вижу реальность. Вот моя сила, вот мои слабости. А теперь следующий шаг, который нужно сделать, это то же самое увидеть в другом. То есть не только себя учеником воспринимать, но и другого. То есть у него есть вот эти вот сильные качества, это то, чему мне нужно учиться у него. Это то, что я могу получить, как бы, какое благо я могу получить от общения с ним, ориентируясь на эти качества. А вот его слабости, с которыми мне нужно держать некоторую дистанцию, или наоборот помогать ему в том, чтобы он это приобрел, в том, чтобы он это как-то изменил, ну, помощь ему какую-то оказывать. Вот это будет реальный взгляд на другого человека. А вот теперь представьте, то есть что изменится в наших отношениях с другими, когда мы так будем других воспринимать, как реальных личностей? Как вам кажется?
Мне кажется, что мы тогда перестанем их, во-первых, идеализировать и превозносить. И с другой стороны, мы не будем концентрироваться только на их недостатках, которые, может быть, в данный момент сильно проявлены, но мы увидим, что за этим есть еще какие-то другие качества, очень достойные, которых, может быть, у нас нет, которые, может быть, у нас не развиты.
Иначе говоря, у нас с каждым появятся настоящие отношения. Потому что искусственные, выдуманные отношения — это когда мы кого-то идеализируем. То есть мы его превозносим куда-то, где его нету, мы додумываем что-то.
А потом разочаровываемся,
да? А потом совершенно верно. Это маятник, в котором мы качаемся все время в отношениях с другими. Мы идеализируем, а потом вываливаемся в разочарование. Потом опять кого-то идеализируем, а потом опять полное разочарование. Вот реальных отношений нет. Реальные отношения, когда я вижу реального человека. И смотрите, что значит реальные отношения? Реальные отношения, когда я себя воспринимаю как ученик, и он ученик, то есть я вижу свою реальность и его реальность, и тогда я четко пойму, он старший по отношению ко мне, равный или младший. То есть старшего нужно уважать, учиться у него, с равным нужно дружить, то есть обмен, открытость полная, а о младшем нужно заботиться. А вся беда людей в том, что они путают все время отношения. То есть, например, в отношении старшего я думаю, что он на самом деле, ну, он недостоин этой роли, вообще, почему он старший, он должен меня слушаться. Я начинаю что-то ему навязывать, а тот считает, что он старший, и начинает, соответственно, меня как-то иначе воспринимать. Ну, просто мысленно представьте, когда вы перепутали, кто ваш начальник. Слушайте, ну это опасно вообще для, по крайней мере, материального положения и сохранения рабочего места. Нет-нет. То есть отношения становятся настоящие, когда они реальные. Вот тогда естественная энергия в отношениях потечет. Потому что если я начинаю заботиться о младшем, ну это естественно. Это настоящие отношения с ним. С равным нужно дружить. Представьте, например, что в равных отношениях вы думаете, что он младший. И вы начинаете ему покровительствовать, заботиться о нем. Мне одна женщина рассказала недавно на одном семинаре, который я проводил, как у нее чуть-чуть не испортились отношения с ее самой близкой подругой. Она такой успешный человек, у нее, ну, достаточно много денег, она свободна в этом смысле. У ее подруги, ну, более скованное материальное положение, и она периодически стала ей давать денег. Просто раз дала, второй, там, третий раз. И потом она вдруг почувствовала, что она ожидает от нее, что она должна ей отдать эти деньги. Хотя всякий раз, когда она давала, она говорила, что я просто хочу тебе сделать этот подарок. И она также заметила, как та стала ей меньше звонить, меньше как-то вот проявлять каких-то эмоций, дружбы, близости, как все более и более напряженной стала себя чувствовать.
Почувствовала обязанность себе, да?
Почувствовала обязанность, совершенно верно. И у нее хватило мудрости, у нашей с вами героини, о которой мы рассказываем, она вдруг поняла, что это вот эти деньги разрушают их отношения. И она перестала просто ей давать совсем их. И та через некоторое время к ней пришла и стала ее благодарить. Благодарить за то, что она перестала давать ей денег. Она стала говорить, что на самом деле вот эти деньги, они ставили меня в какое-то такое очень неестественное положение. Я чувствовал, что просто это что-то, что начинает разрушать вот нашу близость. Вот смотрите, вот как перепуталось. То есть они были равны, дружба — это всегда равные, но она приняла роль покровителя. И все, начинают равные отношения рушиться. То есть вот эти вот невидимые законы взаимоотношений, еще раз, старшие, равные и младшие, нужна очень большая чувствительность, чтобы здесь не запутаться. Но это возможно лишь тогда, когда я себя реально воспринимаю, плюсы и минусы, и его реально воспринимаю, плюсы и минусы. Вот тогда я могу увидеть реальность, то есть какие мы в отношениях. Не будет ни идеализации, не будет разочарования. Я буду в реальных отношениях с другим человеком.
А возвращаясь к жертве и к жертвенности, вот здесь я хотела бы задать вопрос. Жертва, как личность, как жертва, понятно, что здесь нужно работать, разобраться все-таки со своими какими-то сильными качествами, увидеть себя иначе. Но есть еще такое понятие, как жертвенность, без которой, например, как пишут все святые люди, нет любви. Что в любви всегда присутствует какое-то самопожертвование. Вот вы могли бы вот этот вот момент прокомментировать, как вот эта жертвенность, самопожертвование и жертва в таком грубом ее аспекте, как они здесь различаются?
Они различаются очень сильно даже по внутреннему ощущению человека. То есть человек, который думает, что я жертва, это некое униженное состояние, некое разрушенное такое, дефицитное состояние. Я жертва, значит, у меня что-то не получается и не получится. То есть судьба бьет меня, я ничего сделать не могу. То есть это такое некое разрушенное состояние. В то время как самопожертвование, о котором вы говорите, или жертвенность, это очень чистое состояние, очень наполненное. Когда ради блага человека, которого я люблю, я как бы что-то делаю, в ущерб даже себе. И такие действия можно совершать только из чувства очень большой полноты. То есть я хочу поделиться. Нет моего эго. То есть на самом деле в состоянии жертвенности или самопожертвования человек чувствует огромное счастье. Почему? Потому что это закон души. закон бескорыстия, я что-то бескорыстно делаю для другого. То есть это совершенно другое внутреннее ощущение.
То есть получается, когда я действую из изобилия, это счастье для всех, а когда я делаю из своей ущербности, внутренней пустоты, как бы насилием каким-то над собой, я здесь разбираю аспект служения. Мне, например, хочется о человеке позаботиться, но у меня ресурса нет. А мне вот очень хочется. И я забочусь, а потом сижу и думаю, блин, ну вот неправильно все. Вот я чувствую себя пустой, и человек, по-моему, не очень-то удовлетворен.
Это тонкая вещь. То есть это факт, что мы не можем дать больше, чем у меня есть. То есть, например, если у меня нету какой-то, ну, какое-то спокойствие, умиротворение, я хорошо отдохнувший, мне сложно заботиться о другом, если я сам пустой. Это факт, что у нас есть вот эти какие-то ресурсы психологические и физические. Однако, что я хотел бы отметить, что вот закон самопожертвования, о котором вы стали говорить, или закон жертвенности — это духовный закон. Он не связан как бы с этими ресурсами психофизическими. У меня сейчас всплывает один пример одной женщины, у которой я очень многому учусь. Я недавно наблюдал, как она организовывала большой семинар, и приехало очень много людей на этот семинар. И случилось так, что отель, который арендовался на это время, то есть случилась очень плохая холодная погода. И она, как главный администратор программы, она вынуждена была слушать все претензии людей, там было больше 300 человек. И она отвечала за все это расселение, то есть оказалось очень холодные номера, то есть где-то что-то поддувало, люди хотели уезжать, то есть на нее весь этот груз свалился. И она мне рассказывала, как она, то есть у нее рабочий день был 14-15 часов. С самого раннего утра, без обеда, просто вот это все переселение, выслушивать жалобы людей. И она мне рассказала, что в какой-то момент она почувствовала, что у нее сил уже нет. Что просто она обессилена, уставшая, вот все. И тут же у нее возникла мысль, что эти люди приехали учиться. Что они хотят изменить свою жизнь, и она та, которая вот... Ну или сейчас повлияет на их выбор, они уедут, или они останутся. И она мне рассказала, что сама эта мысль, как только она об этом подумала, сразу какая-то огромная сила изнутри появилась. То есть как только она подумала, что просто ей нужно помогать этим людям, что-то для них сделать, чтобы помочь их в их росте, в их развитии, какая-то огромная сила пришла изнутри, как будто исчезла вся эта усталость. А потом она мне сказала, прошло 3-3,5 часа, и она опять почувствовала полное опустошение внутри, то есть закончились все ресурсы. И в этот самый момент, вместо того, чтобы подумать о себе, чтобы отдохнуть, у нее опять появилась эта мысль, что от того, как она сейчас будет действовать, эти люди или получат шанс какой-то вот развиваться, да, что-то настоящее с ними будет происходить, или просто они не выдержат этих испытаний и разъедутся. И вновь пришла эта огромная сила. Меня абсолютно поразил этот опыт. Это мой учитель, это удивительная женщина, ее зовут Елена. Я у нее учусь вот этому духу бескорыстного служения. И то, что я описываю, это духовная сила. Это сила, которая идет от души, которая как бы из-за пределов тела начинает действовать эта сила. И вот настоящее самопожертвование или жертвенность — это сила божественная, духовная. Когда я хочу просто быть проводником высшей божественной любви, и я понимаю, что это не моя энергия, но просто... Такой человек, духовный человек, он понимает, что Бог Абсолют, Он обо всех заботится, и у него просто есть внутренняя молитва. «Пожалуйста, используй меня, чтобы я стал проводником твоей любви к другим». Я приведу вам удивительный пример, может быть, вы его знаете. Это пример матери Терезы. Мать Терезы, она служила в Калькутте. То есть у нее было множество сестер, с которыми они устраивали большие благотворительные программы. Иногда десятки тысяч людей они кормили в течение дня, они ухаживали за больными, они устраивали разные лечения для них. Причем Калькутта — это, ну, один из самых грязных городов на планете, я хочу вам сказать, я там был пару раз. Особенно эти трущобы, где живут бедняки, там, ну, все болезни мира просто находятся в этих трущобах. То есть очень заразные болезни. И сама мать Тереза и ее сестры, они этим людям служили лично. То есть они мыли их, они их кормили, они устраивали для них какое-то лечение. жуткие, страшные болезни, инфекционные. За все время служения матери Терезы ни она сама, ни одна из ее сестер, они ни разу не заболели. Это вот то, как действует вот эта сила жертвенности, что когда она есть, через нас начинает действовать некая высшая такая энергия. Она и нас защищает, и других защищает. Это вот пример того, как работает эта сила и каковы источники, что ли, этой силы.
Как открыться этой силе, если у людей есть такое намерение, есть желание служить? Как этому открыться, как этому научиться? Как об этом вспомнить в трудный момент, а не перекрыться, что все, я не могу, мои силы ограничены, я не справляюсь, до свидания, я поехала сама, мне холодно.
Знаете, давайте начнем с более каких-то... Я попробую сейчас это объяснить, но мне хотелось бы начать с более каких-то повседневных, что ли, примеров. Угу. Я хотел бы начать с семьи, мужчина-женщина. Угу. Потому что если в семье нет вот этой силы самопожертвования или жертвенности, то нет семьи. И нет любви, потому что любовь — это всегда самопожертвование. Когда ради блага другого я, ну, как бы жертвую своим эгоизмом, то есть я жертвую чем-то, что я хочу делать, вот ради блага другого я это отдаю. То есть, скажем, я хотел, к примеру, там, пойти посмотреть футбол, но вместо этого я чувствую, что моей жене нужно внимание, она нуждается в внимании, и я иду с ней гуляю в парк. Вот это самопожертвование мужчины, когда он отказывается от каких-то своих интересов и понимает, что сейчас женщина, которая рядом, которую он любит, она нуждается просто во внимании, в эмоциях. Вот это и есть любовь. То есть очень важно понять, что любовь — это не эмоции, как часто сегодня считают люди, что любовь — это вот некое такое чувство, которое вот оно вот такое хорошее, вот оно у меня есть. Это не любовь. Любовь — это поступки, потому что любовь измеряется силой самопожертвования, то есть насколько я могу отказаться от своего эгоизма и действовать ради блага другого. Вот сила, которая так меня заставляет действовать, это и есть любовь. Есть любовь матери к ребенку, есть любовь мужчины к женщине, женщине к мужчине, есть любовь ребенка к родителю. То есть любовь, она течет во всех сферах жизни, смотрите. Есть любовь руководителя к своим подчиненным, когда он хочет не просто их эксплуатировать и выжимать из них соки, а он хочет, чтобы они по-настоящему реализовывали себя в профессии. И поэтому он ищет для них то место, где они по-настоящему раскроют свой потенциал. То есть сейчас любовью называют взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Любовь — это энергия души на самом деле. И она должна течь во всех сферах жизни человека. Даже когда человек растит, например, яблоню, то есть если он делает это с любовью, там яблок будет очень много. Это замеченный факт. Что если человек вот эту энергию души проявляет в жизни, то есть все начинает расцветать. Но чтобы эта сила проявилась, нужно отказаться от эгоизма. Эгоизм — это означает «я в центре мира, и мир для меня, и больше никого нету». Вот это эгоизм. И это то, что мешает любви. Поэтому нужно отказаться от эгоизма и искать вот эту чистую энергию такого бескорыстного действия по отношению к другим.
А у меня здесь все равно возникает вопрос на эту тему. Хочется научиться вот эти вещи действительно чувствовать и разделять между тем, когда я истинно жертвую и другому человеку во благо, отделить от того, когда я взращиваю эгоиста. Потому что такое тоже бывает, когда человек своими потребностями, ценностями пренебрегает в угоду другому, но в угоду не его продвижению, развитию, счастью, а в угоду его эгоизма. И получается так, что один все равно превращается в жертву, а другой становится эгоистичной, такой вот развращенной натурой.
Это означает только одно, что отношения выдуманные, нереальные. То есть это означает, что я... как бы делаю хорошие какие-то поступки по отношению к другому, но другой меня не интересует вообще. Почему? Потому что я не замечаю, какой плод в нем растет в результате моих поступков. То есть я на это вообще внимания не обращаю. И это означает, что нет любви, а есть привязанность. Угу. Привязанность — это означает, что я привязан к своим чувствам хорошим. Вот это называется как такой, знаете, То есть человек самолюбуется, то есть ему дороги вот эти приятные чувства, вот я хорошее дело совершил, вот-вот, да, я хорошее дело совершил. То есть человек, он любуется своими собственными поступками. Здесь нет любви, здесь есть привязанность к неким ощущениям, которые я испытываю. Я приведу пример. Мне рассказывал один молодой человек этот пример, на одном из семинаров он рассказал такой небольшой пример из своей жизни. У него была девушка, эта девушка очень красивая, очень образованная. Она выиграла конкурс красоты в своем городе. Не так важно, какой это город, просто важна сама история. Она работала в банке, то есть красота, богатство, все, образование, все у нее было. Они как-то пришли к ней домой. У нее был ребенок, сын, 3 года. Вот. И когда они шли домой, они зашли в магазин, купили игрушку. Он подумал, заботливая мама своему сыну покупает игрушку. Вот, они пришли домой, она, сын сразу выбежал, 3-летний мальчик, очень так пристально смотря на мать, принесла она что-то или нету, та сразу достала игрушку, дала ему, тот ее схватил, рассмотрел, выкинул сразу же, свалился на пол и стал кричать, недовольный, что ему не ту игрушку принесли. А позже выяснилось, что она каждый день, идя с работы, заходила в магазин и покупала новую игрушку, чтобы подарить своему сыну. У них была большая квартира, и самая большая комната в этой квартире была чуть ли не до потолка завалена игрушками. Помимо этого, у них был гараж. И весь гараж был завален игрушками, которые она им покупала, каждый день она им покупала. Он, когда это узнал, он стал с ней говорить, стал говорить, что смотри, ты же портишь его, ты портишь своего ребенка вот тем, что ты делаешь. Она на него так резко посмотрела и сказала, нет, я люблю его. Вот какое у вас чувство возникает, когда вы слышите о такой любви?
Ну, я понимаю, что там мало любви, потому что она развращает как раз ребенка
своего. У нее нет любви. Есть привязанность, когда, ну, в данном случае это девушка, мать, она культивирует свою привязанность. Любовь, она ради блага другого. То есть что это означает? Это означает, что для меня его благо, оно дороже того, чем что я делаю. Я сейчас поясню, что имеется в виду. Например, одна женщина рассказала мне историю, как она выгоняла своего сына из дома, 20-летнего сына. Как она мне рассказала, как она закрывала дверь и плакала просто, насколько ей больно было, что она его выгоняет, своего ребенка. Но она внутренне понимала, что если я это не сделаю, из него ничего толком в жизни не получится, что он так и останется вот этим вот иждивенцем и потребителем. И вот это и есть любовь. То есть, когда ради блага другого я начинаю даже совершать действия, которые мне причиняют боль, и которые не будут как бы, ну как бы мои соседи меня осудят. Понимаете? То есть, меня это не интересует. Меня интересует благо этой личности. Вот это и есть настоящая любовь. А когда я сконцентрирован на том, какой я сам по себе, и мне нравятся мои чувства, и мне нравится то, как меня другие оценивают, когда я так поступаю, то это не любовь, это привязанность. Это тонкое культивирование эгоизма. Поэтому настоящая жертва, настоящая жертвенность – это означает видеть, что с другим при этом происходит. То есть портится он или он развивается как личность. Любовь, еще раз хочу это повторить, она ради блага другого, поэтому я должен видеть, что с ним происходит. Вот это и есть реальные отношения.
А можно вас спросить, вот в чем ваша жертвенность и ради чего и чем вы жертвуете в этой жизни?
А у меня нет жертвенности.
Не поверю.
Мне просто очень нравится делать то, что я делаю. Я не могу сказать, что для меня это какие-то сверхусилия. Хотя, ну, то есть много поездок, и это физически сложно бывает иногда очень. И иногда бывает такое очень, ну, как это, слабое физическое состояние, просто от усталости, там, от перегрузки какой-то. Но я заметил удивительную вещь. Иногда болезни какие-то где-то поджидают в виде простуды и всего остального. Но я заметил одну поразительную вещь, что как только ты выходишь к людям и начинаешь вот это общение, эту программу какую-то, непонятно откуда берутся силы. Я заметил даже поразительный феномен несколько раз, когда я вел программы с температурой там, высокой. Просто от программы нельзя отказаться, люди уже пришли. И как я еле доходил до программы, поднимался на сцену, переживая за свою жизнь, что она такая неудачная. Но как только я начинал говорить, то есть как будто все это исчезало, и вот эта вот внутренняя сила, какие-то полномочия и все остальное. Но как только программа заканчивалась, опять возвращалась болезнь. И я даже несколько раз подумал, нет, может мне вообще со сцены не сходить. То есть я не могу сказать, что это моя жертва, это мой вкус скорее. То есть мне просто нравится быть в этом процессе служения другим. Я чувствую в этом какую-то очень большую силу и очень большой смысл внутренний, очень большой вкус. Поэтому скорее я просто благодарен судьбе, благодарен людям, благодарен всем этим возможностям, что я могу это дело совершать. Это мое ощущение.
Спасибо большое. А что бы вы могли бы пожелать нашим зрителям?
Дорогие зрители, я хочу вам пожелать быть бескорыстными. Потому что бескорыстие — это энергия души. И если вы так будете жить, действуя ради блага других, то вы обретете самих себя. Потому что, еще раз, бескорыстие — это энергия души, это энергия любви. И всякий, кто начинает так действовать, он начинает чувствовать свою собственную связь с жизнью. Энергия бескорыстия проявляется также в том, что я ищу высший божественный источник, я ищу свое высшее предназначение. Я не просто своевольничаю в этом мире, то есть делаю то, что я хочу. Нет, нет. Я ищу ту роль, которая мне дается свысока. И это тоже бескорыстие. Почему? Потому что я просто принимаю эту роль, а не пытаюсь ее выдумать для себя. То есть у меня нет корысти в том, как жить. Я хочу скорее принять тот смысл, который мне дается, и тот путь, который мне дается. Я хочу пожелать каждому из вас найти свой собственный путь в жизни и ощутить это настоящее счастье человеческих отношений, где вы действуете ради блага других и где вы умеете откликаться на любовь, которую дают вам другие люди. Я желаю вам, чтобы ваша жизнь по-настоящему состоялась, и вы почувствовали это чудо настоящей человеческой жизни.
Спасибо вам огромное. Очень приятно, что вы к нам пришли. Я надеюсь, что еще до скорых встреч. И я вам тоже, дорогие зрители, желаю счастья, желаю любви, всего вам самого лучшего. Спасибо, что были с нами.